Юлия Гиппенрейтер. Самая важная книга для родителей. В это издание вошли бестселлеры профессора Юлии Борисовны Гиппенрейтер. «Общаться с ребенком. Как?» «Продолжаем общаться с ребенком. Так?» И хрестоматия «Родителям, как быть ребенком».
«Общаться с ребенком. Как?» «Можно ли что-то поправить? Как?» Предисловие к первому изданию. Практика воспитания изобилует подобными вечными вопросами. Может ли психология помочь родителям, учителям, воспитателям в их решении? Безусловно, может. В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных открытий. Одно из них – о значении стиля общения с ребенком для развития его личности. Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо ребенку, как и пища. Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен постоянных контактов со взрослыми, плохо развивается не только психически, но и физически. Он не растет, худеет, теряет интерес к жизни. Анализ многочисленных случаев смерти младенцев в домах ребенка, проведенный в Америке и Европе после Первой мировой войны, случаев, необъяснимых с одной лишь медицинской точки зрения, привел ученых к выводу – причина – неудовлетворенная потребность детей в психологическом контакте, то есть в уходе, внимании, заботе со стороны близкого взрослого. Этот вывод произвел огромное впечатление на специалистов всего мира – врачей, педагогов, психологов. Проблемы общения стали еще больше привлекать внимание ученых. Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм, неправильное общение отравляет психику ребенка, ставит под удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу. Проблемные, трудные, непослушные и невозможные дети, так же, как и дети с комплексами, забитые или несчастные, всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье. Мировая практика психологической помощи детям и их родителям показала, что даже очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если удается восстановить благоприятный стиль общения в семье. Основные черты этого стиля определились в результате огромной работы психологов-гуманистов, теоретиков и практиков. Один из основателей гуманистической психологии, известный американский психолог Карл Роджерс, назвал его личностно-центрированным, то есть ставящим в центр внимание личность того человека, с которым ты общаешься. Основные черты этого стиля определились в результате огромной работы психологов, гуманистов, теоретиков и практиков. Один из основателей гуманистической психологии, известный американский психолог Карл Роджерс, назвал его личностно-центрированным, то есть ставящим в центр внимание личность того человека, с которым ты общаешься. Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотношениям составил идейную основу этой книги. Он противостоит авторитарному стилю воспитания детей, который долгое время бытовал в наших школах и семьях. Гуманизм в воспитании основан прежде всего на понимании ребенка, его нужд и потребностей, на знании закономерностей его роста и развития его личности. Стиль общения, с которым вы познакомитесь в этой книге, базируется на таких знаниях. Прежде чем приступить к основному содержанию, сообщу об одной очень важной закономерности, обнаруженной практическими психологами. Оказалось, что большинство тех родителей, которые обращаются за психологической помощью по поводу трудных детей, сами в детстве страдали от конфликтов с собственными родителями. Специалисты пришли к выводу, что стиль родительского взаимодействия непроизвольно записывается, запечатлевается в психике ребенка. Это происходит очень рано, еще в дошкольном возрасте, и, как правило, бессознательно. Став взрослым, человек воспроизводит его как естественный. Таким образом, из поколения в поколение происходит социальное наследование стиля общения. Большинство родителей воспитывают своих детей так, как их самих воспитывали в детстве. «Со мной никто не возился, и ничего, вырос», — говорит папа, не замечая, что вырос-то он как раз человеком, который не считает нужным и не умеет заниматься с сыном, наладить с ним теплые дружеские отношения. Другая часть родителей более или менее осознает, в чем именно заключается правильное воспитание, но на практике испытывает трудности. Бывает, что теоретическая разъяснительная работа, проводимая психологами и педагогами из лучших побуждений, приносит родителям вред. Они узнают, что делают все не так, пытаются вести себя по-новому, быстро срываются, теряют уверенность в своих силах, винят и клеймят себя, а то и выливают раздражение на детей. Из всего сказанного следует сделать вывод. Родителей надо не только просвещать, но и обучать способам правильного общения с детьми. Этим и стали заниматься практические психологи. Обучаться, конечно, лучше всего в живом общении. Во многих странах уже не одно десятилетие существуют курсы общения для родителей. Только в США через такие курсы прошли сотни тысяч матерей, отцов, а также учителей. И снова открытие. Оказалось, что многие родители гораздо более готовы к изменению стиля общения в семье, чем предполагали психологи. В результате обучения взрослые не только смогли прекратить холодную войну с детьми, но и установили с ними глубокое взаимопонимание. О другом замечательном результате сообщают родители, которые успели пройти курсы до наступления у детей переходного возраста. Они вовсе не нашли этот возраст трудным ни для себя, ни для своих детей. В результате в нашей стране курсы общения для родителей, их еще называют группами или тренингами, тоже стали приобретать все большую популярность. Хотя их, конечно, все еще слишком мало, чтобы удовлетворить огромную накопившуюся потребность в практических психологических знаниях. Долгое время наши читатели были также лишены книг по практической психологии. В этом смысле мы сильно отстаем от западных стран, где в последние десятилетия изданы десятки практических руководств для родителей и учителей. Несколько лет назад я задалась целью освоить одну из самых популярных программ тренинга общения, разработанных в США Томасом Гордоном и изложенных в его книгах «Тренинг родительской эффективности» 1970 года и «Тренинг учительской эффективности» 1975 года. В результате проведения многочисленных групп с родителями и учителями удалось собрать материал для этой книги. Она сохраняет общую схему программы Гордона, но вместе с тем дополнена идеями и практическими приложениями, разработанными другими авторами зарубежной и отечественной психологии. Из отечественных ученых прежде всего Выгодским, Леонтьевым, Гальпериным. Некоторые теоретические взгляды я старалась излагать так, чтобы они были созвучны русской культуре, соответствовали уровню и характеру знаний наших родителей и учителей, соотносились с их установками, нормами и ценностями. Почти все примеры, помещенные в этой книге, взяты из российской действительности, хотя подчас они удивительным образом повторяют эпизоды, которые находишь в американских книжках по этой тематике. Мне хотелось сделать эту книгу полезным практическим руководством как для участников тренингов, так и для тех, кто хочет или вынужден осваивать искусство общения самостоятельно. Поэтому первая часть написана в форме уроков и включает упражнения, вопросы и примеры. Каждый урок содержит небольшой, но важный, а подчас и трудный для усвоения материал. Необходимо делать задания к урокам, а не только читать их текст. Очень важно почувствовать и пережить первые успехи в ваших практических пробах после каждого урока и только потом двигаться дальше. Постепенно вы станете обнаруживать чудесные перемены в вашей ситуации с ребенком, даже если вначале она казалась безнадежной. В книге вы также найдете популярное изложение некоторых научных сведений, результатов исследований и экспериментов, а также письма родителей, которые иллюстрируют темы наших практических занятий. Чтобы не нарушать линейное движение по урокам, мы решили оформить этот материал в виде отдельных блоков, боксов. Их можно читать и независимо от текста уроков. В ходе подготовки книги родилась идея включить часть, посвященную трудному переходному возрасту, теме, составляющей не менее половины всех жалоб и обращений за помощью. В ней вы найдете описание одной реальной истории помощи трудному подростку, и мы вместе сделаем попытку провести анализ как бы в обратном направлении, от живого процесса к конкретным знаниям и навыкам, которые и составили содержание всех наших предыдущих занятий и таким образом еще раз убедиться в их действенности. В заключение я очень хочу поблагодарить всех, кто участвовал в наших тренингах – родителей, учителей, воспитателей школ и детских садов, студентов психологического факультета и слушателей спецпотока МГУ. Вы искренне делились вашими проблемами, переживаниями, пробами, ошибками и снова пробами. Малейший успех каждого из вас поддерживал и вдохновлял остальных. И многие к концу наших занятий достигали глубоких сдвигов в понимании себя и своих детей. Ваши поиски и успехи, напряженный душевный труд нашли отражение в этой книге, и я надеюсь, вдохновят вступить на этот путь многих и многих других родителей, педагогов и воспитателей. Профессор Гиппенрейтер. Москва, 1995 год. Урок первый. Безусловное принятие. Начиная наши систематические занятия, хочу познакомить вас с одним общим принципом, без соблюдения которого все попытки наладить отношения с ребенком окажутся безуспешными. Он и будет для нас отправной точкой. Принцип этот – безусловное принятие. Что он означает? Безусловно принимать ребенка значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть. Нередко можно слышать от родителей такое обращение к сыну или дочке. «Если ты будешь хорошим мальчиком, девочкой, то я буду тебя любить». Или «Не жди от меня хорошего, пока ты не перестанешь лениться, драться, грубить». Не начнешь хорошо учиться, помогать по дому, слушаться. Приглядимся. В этих фразах ребенку прямо сообщают, что его принимают условно, что его любят или будут любить только если. Условное оценочное отношение к человеку вообще характерно для нашей культуры. Такое отношение внедряется и в сознание детей. Пятиклассник из Молдовы нам пишет. А за что тогда любить ребенка? За лень? За невежество? За неуважение к старшим? Извините, но я это не понимаю. Своих детей я буду любить только если. Причина широкого бытующего оценочного обращения к детям кроется в твердой вере, что награды и наказания – главные воспитательные средства. Похвалишь ребенка, и он укрепится в добре. Накажешь, и зло отступит. Но вот беда. Они не всегда безотказны, эти средства. Кто не знает и такую закономерность, чем больше ребенка ругают, тем хуже он становится. Почему же это происходит? А потому, что воспитание ребенка – это вовсе не дрессура. Родители существуют не для того, чтобы вырабатывать у детей условные рефлексы. Психологами доказано, что потребность в любви, принадлежности, то есть нужности другому, одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее удовлетворение – необходимое условие нормального развития ребенка. Эта потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых прикосновениях, прямых словах. «Как хорошо, что ты у нас родился! Я рада тебя видеть! Ты мне нравишься! Я люблю, когда ты дома, мне хорошо, когда мы вместе». Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в день, говоря, что 4 объятия совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее 8 объятий в день. И, между прочим, не только ребенку, но и взрослому. Конечно, ребенку подобные знаки безусловного принятия особенно нужны, как пища растущему организму. Они его питают эмоционально, помогая психологически развиваться. Если же он не получает таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-психические заболевания. Мать одной 5-летней девочки, обнаружив у девочки симптомы невроза, обратилась к врачу. В разговоре выяснилось, что однажды дочь спросила: «Мама, а какая самая большая неприятность была у вас с папой до моего рождения?» «Почему ты спрашиваешь?» – удивилась мать. «Да потому что потом ведь самой большой неприятностью у вас стала я», – ответила девочка. Попробуем представить, сколько же десятков, если не сотен раз, слышала эта девочка, прежде чем прийти к подобному заключению, что она не такая, плохая, всем надоедает, сущее наказание. И все пережитое воплотилось в ее неврозе. Мы далеко не всегда следим за своими обращениями к детям. Как-то в учительской газете было опубликовано покаянное письмо матери. Она с опозданием поняла, что нанесла душевную рану своему сыну. Мальчик ушел из дома, написав в записке, чтобы его не искали: «Ты сама сказала, что тебе без меня лучше». Вот ведь как буквально понимают нас дети. Они искренни в своих чувствах и наделяют абсолютной искренностью любую фразу, сказанную взрослым. Чем чаще родители раздражаются на ребенка, одергивают, критикуют его, тем быстрее он приходит к обобщению: «Меня не любят». Доводы родителей типа «Я же о тебе забочусь» или «Ради твоей же пользы» дети не слышат. Точнее, они могут услышать слова, но не смысл. У них своя эмоциональная бухгалтерия. Тон важнее слов. И если он резкий, сердитый или просто строгий, то вывод всегда однозначный: «Меня не любят, не принимают». Иногда это оформляется для ребенка не столько в слова, сколько в ощущении себя плохим, не таким, несчастливым. Давайте посмотрим, во что развивается комплекс неприятия по мере взросления детей. Вот отрывок из письма 14-летней девочки. «Я не верю, что с матерью могут быть дружеские отношения. У меня самые нелюбимые дни – это суббота и воскресенье. Мама в эти дни меня ругает. Если бы она со мной, вместо того, чтобы орать, говорила по-человечески, я бы ее лучше поняла. Ее тоже можно понять. Она хочет сделать из меня хорошего человека, а получает несчастного. Мне надоело так жить. Прошу у вас помощи. Помогите мне». Обида, одиночество, а порой и отчаяние звучат в письмах других ребят. Они рассказывают о том, что родители с ними не дружат, никогда не говорят по-человечески, тычут, орут, используют только повелительные глаголы «сделай», «убери», «принеси», «помой». Многие дети уже не надеются на улучшение обстановки дома и ищут помощи на стороне. Обращаясь в редакцию газет и журналов «помогите», «что мне делать», «не могу дальше так жить», все дети до одного меняют имена, не приводят обратного адреса. Если родители узнают, прибьют. И через все это порой пробиваются нотки теплой детской заботы о родителях. Как ее успокоить? Им тоже трудно. Ее можно понять.